слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Съездил в Крым, потом уже не сможешь выступить в Украине. Новый российский закон ограничивает для российских артистов гастрольную деятельность в Украине. Отныне они должны будут подавать заявку заранее, за месяц, я так понимаю, до своего возможного приезда на территорию Украины. И украинские спецслужбы будут проверять, они осуществляли ли эти артисты российские концертную деятельность в оккупированном украинском Крыму. Радио «Крым Реалии», друзья, у микрофона Павел Казарин. Говорим вот о новом законопроекте, на наш взгляд, довольно-таки любопытном. Как минимум с точки зрения того, как сильно он может поменять существующую конъюнктуру. Спрос на российских артистов в свое время в Украине был чрезвычайно высоким. Как сильно за три года перестроились вот система пристрастий украинского обывателя? Насколько для российских артистов привлекателен украинский гастрольный рынок? Сколько они могут здесь заработать? Эти и другие вопросы будем обсуждать в ближайшие 25 минут. Сейчас небольшой репортаж.
Репортаж.
Так звучал российский исполнитель «Дельфин» на фестивале «Атлас Викенд» в Киеве. Поклонники саркастично прозвали выступление «караоке-версией». Летом 2017 года музыканты группы оказались на сцене без фронтмена Андрея Лысикова. Причина – главного «Дельфина» не пустили в Украину за посещение аннексированного Крыма. Тогда на крупный украинский фестиваль за два дня так и не смогли попасть семеро артистов из России. Причина все та же. Гастролеры посетили полуостров в обход украинского законодательства. Однако не всем творческим россиянам было понятно, за что. Кто-то попытался оправдаться нейтральной политической позицией, другие – малой аудитории.
Я понимаю, что когда это принимает политический окрас, как там с певцом Евровидения и как бы со всей мишурой, мне кажется, что лучше их допрашивать. Мы-то что, господи, бедные рок-н-ролльщики. Найк Борзов – это же не Филипп Киркоров, ну, мне так кажется. Там ну, просто и другое отношение, и другая публика.
Сказала менеджер Найка Борзова, которого по итогу также не пустили в Украину. Летом 2017 года количество запретов перевалило за сотню. В большинстве случаев погранслужба Украины отказывала артистам во въезде на контрольных пунктах. Других СБУ предупреждала заранее. Но были и те, кому удалось выступить на украинских площадках. Группа «Баста».
И плевать, кто решает, Москва или Киев, лучше скажите, как прожить на прожиточный минимум. О чем вы молитесь в храме Христа Спасителя, в сердце столицы страны третьего мира?
И группа «Underwood».
На все это лирикам в общем. Скажи мне, чей Крым, и я тебе скажу, кто ты.
Законодательно упорядочить российские концерты в Украине парламентарии предложили в июле. Через два месяца Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях с участием граждан страны-агрессора. Теперь организатор концерта должен подать данные об артисте – фамилия, псевдоним, название коллектива и другую информацию, которая характеризует творческую деятельность. Через 10 дней СБУ должна дать свой ответ. И только после, согласно закону, можно заключать договор с исполнителем. Инна Аксенова для радио «Крым Реалии».
Репортаж.
Друзья, ну, соответственно, вопросы, которые мы формулировали в самом начале нашей программы, они остаются неизменными. Вот мы в 2017 году стали свидетелями того, как украинские спецслужбы и пограничники стали отслеживать, где выступали российские звезды. Начиналось все с каких-то разовых историй, потом стало довольно-таки системным, и, собственно, любая гастрольная деятельность на территории украинского полуострова чревата для российского артиста с запретом въезду в Украину. Ну, как минимум года на три. Может быть, иногда ставят запрет въезда на больший период. И вопрос, А, собственно, вот насколько сегодня продолжают оставаться востребованными в Украине российские звезды? Насколько украинский зритель приучен к тем или иным фамилиям? И начинает ли у него меняться система там, предпочтений его персональных, потребительских? Или для этого нужен куда более долгий срок? С нами на связи театральный продюсер Евгений Половчинин. Евгений, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, ну вот кого любит смотреть, слушать украинский потребитель? Понятно, что он неоднороден, во Львове одни вкусы, в Одессе другие, в Днепре третьи, но тем не менее.
Павел, сложно сказать на сегодняшний день. Мы разговаривали с вами полгода назад, наверное, да, по поводу всей ситуации. Тогда речь шла о Кристине Арбакайте, как показателе, как... именитом артисте, так скажем, да, то есть это привычно была звезда. На сегодняшний день рынок меняется. Рынок меняется прежде всего почему? Потому что зритель, он устал покупать билеты на российского актера, на российского исполнителя, если это концерт, и потом идти сдавать билеты. Угу. Вот. И, собственно, закон, да, который... должен быть скоро принят, по которому все организаторы концертов обязаны получить разрешение СБУ для того, чтобы провести мероприятие с участием одного или нескольких российских актеров, будь то спектакль или концерт. Вот. И как бы этот закон вроде как стремится нас, да, упорядочить, да, то есть он дать возможность людям со спокойной душой идти покупать билеты на тот или иной спектакль с участием российского актера, понимая, что если его заявили, если он на афише, то он приедет.
Угу. Вот лично вы активно занимаетесь театральным и концертным продюсированием. Мы когда полгода назад говорили, вы вспоминали историю, что у вас вот буквально за какое-то время, там, за сутки, за двое до премьеры служба безопасности Украины завернула одного из актеров российских, который должен был в спектакле играть какую-то важную роль. Вот для вас лично этот закон, он скорее в плюс, он упорядочивает вам, облегчает вам вашу работу, делает ее более прогнозируемой, или наоборот, это огромное количество дополнительной головной боли, которая на вас сваливается?
Я вам скажу так, закон на самом деле особо ничего не поменял. Почему? Потому что мы стараемся запрашивать российского актера в СБУ, это уже в течение года происходит, да, то есть... Здесь закон, который приняли, да, он предполагает под собой штраф. Штраф за что? Штраф за то, что если я, как это было вот в тот раз, о котором вы говорите, да, это было 2 апреля, кстати, как сейчас помню, и не пустили его за 3 часа до спектакля, даже не за сутки. Вот, причем актера, который активно пересекал границу Украины до этого, там, раз в месяц спокойно, да, но вот именно в этот раз его решили не пустить. Вот, и закон... Здесь функция этого закона, да, то есть теперь театр будет у меня требовать копии разрешения от СБУ для того, чтобы подписать со мной договор на аренду зала. Угу. То есть поэтому отвечаю на ваш вопрос, закон, он хорош. Угу. То есть он правильный, если его, безусловно, будут выполнять. Угу. Если СБУ будет в течение 10 дней оперативно отвечать, и если это будет объективный ответ, а не просто отписка, да? Почему? Потому что, как прописано в законе, в принципе, как нам когда-то в свое время подтверждала погранслужба, пускать или не пускать, в конечном итоге решает пограничник, который сидит в окошке, который артист подает паспорт, да, при въезде в Украину. Вот. Поэтому здесь это не то, что мы получим от СБУ разрешение, и артист приедет. Вот это проблема. Угу. И вот этот закон, он ее никак не урегулировал.
Правильно ли я понимаю, что всем сейчас игрокам рынка хочется какой-то прогнозируемости и внятности? То есть, ребята, определите правила игры, и будем по ним играть.
Да, может быть, не хватает структуры, может быть, не хватает отдела. Ответственности нет у людей. То есть, даже если мы... Вот я сегодня понедельник, да, я буду отправлять несколько фамилий в СБУ, запрашивать... по поводу вот участия в грядущих гастролях в декабре, в январе, в феврале. И я их отправляю в пустоту. То есть нету отдела, да, который за это отвечает. Мы их отправляем просто в Главное управление СБУ там, Украины.
Угу.
Понимаете? И там оно витает по кабинетам. То есть, да, здесь будет один инспектор может посмотреть на этого артиста, сказать, а, да, нормальный, поставить печать. На второго артиста, второе письмо улетит другому инспектору. Тот окажется более дотошным и решит, что какая-то некая афиша 14 или 15 года, которая всплывет в Гугле, это уже основание отказать актеру. Вот, не убедившись, да, в том, что был этот концерт или не был, или просто в интернете есть афиша, а концерт отменился, артист не нарушил закон, не поехал в Крым. Ну вот здесь вот этот тонкий человеческий уже фактор, угу. Да, и ну, угу. Вот так вот. Но тем не менее, я вам скажу так, да, то есть на сегодняшний день этот закон хорош тем, что он не дает игрокам рынка играть в кошки-мышки. То есть назначать концерт, вешать афишу, а потом сидеть и держать кулачки. Пустят, не пустят, да? То есть там буквально там 5 дней назад была та же история. Были гастроли по Украине и так далее. И не пустили одного из российских актеров, там, ну, фамилия Житков. Его не пустили, просто не пустили. В части городов этот спектакль заменили на другой. Угу. И вот это портит рынок. Это портит рынок, зритель приходит на Житкова, садится в зал, ему выходит, объявляет, простите, его не пустили, мы вам покажем другой спектакль с другими актерами.
Да, вот. Я могу себе представить эмоции, да.
30% этого зрителя больше не пойдут.
Понятно.
Да, 30% этого зрителя больше не пойдут заранее покупать билеты на российского актера. А по итогу этого закона будет получаться так, что если актер заявлен, если он висит на афише, то директор театра или там коммунальное предприятие, ответственное за концертную деятельность в той или иной области, имеет на руках разрешение от СБУ.
Понятно. Спасибо, Евгений. Евгений Половчинин, театральный продюсер, включался в наш эфир, говорил о том, что вот театральных продюсеров и его коллег довольно утомила ситуация, когда срывы концертов происходят в последний момент, просто потому что там сотрудник пограничной службы на пункте пропуска решает не пустить того или иного российского исполнителя на территорию Украины, а когда, соответственно, ты заранее получаешь разрешение из СБУ, это, возможно, внесет вот такую прогнозируемость в эту концертную деятельность, когда украинские зрители не будут становиться заложниками этой самой ситуации. Но вообще, насколько в Украине есть спрос на российских артистов? Говорим с Ольгой Стельмашевской, экспертом гастрольного рынка. Она с нами на связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Да, вот можно ли говорить о какой-то динамике за последние 3,5 года? Многие российские исполнители оказались отсечены от украинского рынка, а российские телеканалы не представлены больше в украинских кабельных сетях. Какое-то вот такое... взаимная гастрольная деятельность, она сокращается, а вот на предпочтениях людей это сказывается?
Ну, я должна сказать, в общем-то, то, что мы говорили 3 года назад, 4-5, когда началась вообще эта паника, что же будет, как же мы будем жить несчастно без российских артистов, мы и тогда изначально говорили, что в этом есть очень большой как бы положительный момент для развития вообще, как бы, скажем так, гастрольной деятельности в сторону там и стран бывшего соцлагеря, то есть ближайших наших соседей, и вообще как бы Западную Европу, и, естественно, огромный толчок для национального продукта. И вот сейчас уже можно с уверенностью сказать, что у нас зритель прекрасно ходит на наши отечественные спектакли, в театрах просто, в общем-то, аншлаг, если это, естественно, хороший театр, но в Киеве действительно есть театры, в которые невозможно попасть. Оперный театр переполнен. Опять-таки, вот с этого года начало развиваться фестивальное движение, и люди просто, ну, я бы сказала так, ломятся на спектакли, на концерты академической музыки. То есть очень большой прогресс в этом смысле. Мы стали развивать свое стали делать гастроли, например, академических музыкантов, я имею в виду там солистов, пианистов, там саксофонистов, по филармониям в городах. Спрос большой. То есть если эти гастроли делаются, соответственно, есть спрос, люди покупают билеты. Это очень положительная тенденция. На этом фоне, естественно, к нам приезжают какие-то авангардные, пусть пока еще, возможно, небольшие, не артисты категории А из западноевропейских стран. Хотя, как вы видите, уже по последнему году и Depeche Mode, и Sting, и Андреа Бочелли, это вообще прецедент, когда, в общем-то, высокая музыка, высокое искусство, оперное исполнение впервые в Украине прозвучало на стадионе. Ну, то есть, если европейские страны, наши даже ближайшие соседи, там Польша, Румыния уже давным-давно могут этим похвастаться, у нас это было впервые. Это тоже все результат вот этого всего. Да, есть, конечно, категория людей, которая там ностальгирует и скучает за российскими артистами, и, конечно, там при первом же... Вот. Ну, вы знаете, как это, во-первых, это, как вы понимаете, это люди более старшего поколения. Во-вторых, они утоляют свою жажду, там, я не знаю, там, смотря там свои сериалы или какие-то концерты в интернете. В принципе, прям так уже они там не страдают. Вот. Поэтому я вообще не вижу в этом катастрофы. Через это проходили многие страны. Вот, и, в общем-то, мы открыты больше миру стали, чем, в общем-то, мы были заложниками одних и тех же артистов от наших соседей.
У меня вопрос. Скажите, вот когда вы упоминали о Стинге, вы упоминали о Андреа Бочелли, а какая вообще, собственно, капиталоемкость украинского гастрольного рынка? Сколько можно на нее здесь заработать? Вот, сколько зарабатывали, условно говоря, российские артисты на украинской своей аудитории? И сколько зарабатывают вот сейчас гастролеры, которые приезжают куда-то еще?
Ну, так прямо вот в цифрах я вам не скажу, но вот просто я могу абсолютно определенно сказать, что вы понимаете, что любой российский артист, приезжающий к нам, я вам больше скажу, и очень много западных артистов к нам попадали через промоутеров российских. То есть в любом случае это были, ну, скажем так, мы уже были третьими. Сейчас мы заключаем договора, ну, я имею в виду украинские промоутеры, заключают договора напрямую, если касается западных артистов. И это тоже очень хорошо. То есть мы избегаем уже посредника, то есть, соответственно, цена может быть немножко меньше. Вот. Потом, как бы, ну, конечно, естественно, российских артистов было довольно много. Я бы так сказала, что, наверное, в процентном соотношении это было, ну, наверное, процентов 60-70. Очень много. Потому что мы-то видели только в основном Дворец Украина, но мы забываем, что были более маленькие площадки, было огромное количество антрепризных спектаклей, и не всегда это было качественно. Вот. Более того, вот сейчас нужно сказать, что с рынка ушли пару очень крупных компаний, освободилось место. Соответственно, это место заняли мелкие компании. Сейчас, естественно, опять-таки идет определенный какой-то передел небольшой этого рынка. Но пока места хватает всем, потому что вот остался очень крупный игрок один, который возит артистов категории А, собственно, вот который привез там и Стинга, и Depeche Mode, вот. Но как бы потихоньку вот эти мелкие компании, они подтягиваются. Они учатся делать отечественные гастроли, они учатся делать деньги на, скажем так, гастролях украинских там театров, оркестров. И понимаете, мы немножко сместились от, скажем так, ресторанно-кабацкой, шароварной, но только российской попсы. Мы сместились немножко в сторону какой-то западноевропейской тенденции. У нас, я же говорю, очень сильно увеличилась доля рок-концертов и концертов классической музыки. И пусть это пока небольшие деньги, но вот этот сегмент, он очень существенно растет. И я уже вижу тенденцию, что даже цена за билеты немножко повышается, то есть зритель готов платить.
Понятно. Спасибо вам, Ольга. Ольга Сельмашевская, эксперт гастрольного рынка, была на связи со студией нашей программы. Но опять же, друзья, я напомню, мы говорим как раз-таки о новом украинском законе, который обязывает исполнителей, точнее организаторов гастролей российских звезд подавать заявки в СБУ, согласовывать с украинскими спецслужбами приезд того или иного артиста. Украинские спецслужбы проверяют, не был ли тот или иной российский исполнитель на гастролях в Крыму, и, соответственно, от этого зависит то, разрешат ли ему въехать в Украину или не разрешат. Ну, вопрос, который нас интересует, а насколько, собственно, для российского исполнителя интересен украинский рынок, насколько он для него является капиталоемким, насколько он для него важен и насколько российский исполнитель не готов этот украинский рынок терять. Вопрос, который мы будем задавать нашей следующей гости, Евгения Шерменева, российский театральный продюсер, сейчас на связи с нашей студией. Евгения, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Скажите, ну, опять же, вопрос, вот вы слышали, украинский рынок, насколько он интересен для российского исполнителя?
Вы знаете, я бы вот вообще эту тему по-другому бы немножко повернула, если вы не возражаете. На мой взгляд, вообще вмешательство любых спецслужб в деятельность культурных организаций, это вообще всегда попахивает гуманитарной катастрофой. Это происходит на территории России, и если Украина начинает действовать таким же образом, то мне кажется, что это тоже не совсем верно. И говорить только про звезды, говорить только про тех, кто привлекает внимание, и говорить только о бизнес-рынке в области культуры, мне кажется, тоже не совсем верно. Потому что культурные связи, они же не только на стадионы. Культурные связи – это и небольшие компании, и отдельные какие-то гуманитарные акции, и отдельные какие-то лекции, небольшие спектакли. Ну, вот такого образа тоже вещи, они необходимы, потому что люди теряют связи, и хорошим их не заканчивается.
Ну, в данном случае речь идет о соблюдении украинского законодательства, согласно которому проведение концертов в Крыму для украинской стороны является нарушением, соответственно, законов. И вопрос просто еще и в значительной степени упирается в то, мы пытаемся понять, вот кто, условно говоря, то есть сегодня у российского исполнителя есть вилка вариантов. Либо он ездит, например, на территорию полуострова, выступает там и после этого отказывается, например, от украинского рынка, либо он, соответственно, делает выбор в пользу украинского рынка, отказывается, соответственно, от крымского. И мы как раз и хотели бы услышать вашу точку зрения, насколько, а, привлекателен крымский рынок для российских исполнителей, б, насколько украинский рынок привлекателен для российских исполнителей.
Ну, мне кажется, все, что касается крымского рынка на сегодняшний день, если его называть рынком, это все равно, в основном все курирует государство. И все эти гастроли, поездки, концерты, они в основном идут за счет средств государственного бюджета Российской Федерации. Это устойчивые деньги, это не риск, никаких рисков в смысле финансов, это всегда оплата труда. Поэтому кто-то выбирает вот такую спокойную, устойчивую историю, ездит в Крым, играет там концерты, спектакли, и считают, что для него это нормально. Понятно, что взаимодействие с украинскими промоутерами, это тоже сложно. Я вам могу сказать, что сейчас для российских культурных деятелей схлопывается не только украинский рынок, но и в связи с общей атмосферой в Европе довольно сложно пробиваться даже на какие-то бывшие страны СССР, прибалтийские, например, и так далее. В общем, люди не очень хотят привозить и рисковать представителями русского театра. Это потому что вы мне звоните, я все-таки театральный продюсер.
Да, конечно, конечно.
И я просто встречаюсь со своими знакомыми людьми там в Литве, в Латвии, понимаю, что вот в Латвии и в Эстонии сейчас идет «Золотая маска», идет с большим успехом. Гастроли фестиваля лучших спектаклей «Золотой маски» идет с огромным успехом, и потом эти спектакли еще будут идти в других республиках бывшего СССР. И это правильно, и очень нужно, и важно, и по России их возят, и программа «Большие гастроли» существует в России, это все необходимо. Но вот эта вот боязнь вызвать недовольство какой-то части населения в республиках, той люблинской части, которая тоже реагирует на противоположные пропагандистские выступления, она в некоторой степени ограничивает рынок тоже.
Угу.
То есть люди, которые привозят спектакль, они боятся вести русские спектакли с тем, что они не продадут на них билетов.
Понятно. Да, это довольно наглядная такая иллюстрация. Спасибо вам большое, Евгений. Евгения Шерменева, российский театральный продюсер, была на связи с нашей студией, говорила о том, что концерты в Крыму, по большому счету, так или иначе, для российских исполнителей, ну, поддерживает, подстраховывает российское государство. Поэтому выступать в Крыму – это довольно беспроблемная история, но оно становится коммерчески успешным только благодаря вот той самой государственной подушке стабильности, которую благодаря той финансовой соломке, которую стелит официальная Москва. При этом вот спрос на российских исполнителей, в том числе театральных, в постсоветских странах, в Прибалтике, он сокращается. Многие театральные продюсеры не уверены в том, что они могут продать билеты на российских исполнителей. А в Украине, вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Аннексия Крыма, это я уже цитирую то, что говорила нам эксперт гастрольного рынка Ольга Стельмашевская, аннексия Крыма привела к тому, что многие российские исполнители, которые в 14, 15, 16 выступали на территории аннексированного полуострова, лишились доступа к украинскому рынку. И вот свято место пусто не бывает. На их место начинают приходить украинские исполнители, их место начинают занимать украинские коллективы, и в том числе европейские коллективы, гастроли которых в значительной степени вот стали возможным благодаря тому, что появилась подобная ниша. И это тоже как раз-таки вот одно из следствий всей той аннексии Крыма, которая произошла с подачи Кремля в феврале-марте 2014 года. В Украине появляется такой, собственно, происходит эмансипация культурных потребностей, эмансипация гастрольного графика, эмансипация и обретение независимости, в том числе в сфере культурно-массовых мероприятий. Да, кто бы мог представить все это еще в 2013 году. Друзья, это было радио «Крым Реалии». Мы беспокоимся за вас, держим за вас пальцы крестиком. И будьте уверены, всегда в любой момент вы можете на нашем сайте найти что-то, что будет для вас интересным. Оставайтесь с нами.